Дорогие союзники, здравствуйте. Это программа «Честное мнение». Мы работаем в прямом эфире в студии Тимофей Обухов.
И Светлана Ладина.
Минувшая неделя стала встречей дорогих сердцу имен. 6 июня мы отметили 30-летие прославления в лике святых блаженной Ксении Петербургской. Та же дата, 6 июня, это день рождения государыни Александры Федоровны. Исполнилось 146 лет со дня ее рождения и 219 лет Александру Сергеевичу Пушкину, тоже 6 июня. 7 июня – третье обретение честной главы Иоанна Предтечи. Как это связано с мучеником Василиском, чью память мы совершаем 4 июня, расскажу чуть позже в ходе программы. Сегодня мы вспоминаем покойного архиепископа Мелхиседека Лебедева, стоявшего у истоков прославления царственных страстотерпцев в лике святых. Этот достойнейший архиерей в 1992 году осуществил закладку храма на крови в Екатеринбурге и прошел первым крестным ходом до места уничтожения останков царской семьи и ее верных слуг на Ганиной яме. Сегодня вторая годовщина его отшествия ко Господу. Кстати, с владыкой Мелхиседеком связано и возвращение церкви мощей праведного Симеона Верхотурского и возвращение Екатеринбургу имени святой Екатерины. Кроме того, сегодня праздник Курской коренной иконы Божией Матери Знамени. И вот, друзья, мы подумали, возможно, лично у вас с героями этих памятных дат связаны какие-то события, переживания, воспоминания, личный опыт. Поделитесь, пожалуйста, ими. Наш телефон 379-6570, код города 343. Пишите нам ВКонтакте, на Фейсбуке и на форуме телеканала «Союз» в разделе «Честное мнение».
Как всегда, очень ждем ваших звонков, потому что у нас все-таки прямой эфир и настоящее живое общение.
Коллега?
Я позволю себе прочитать стихотворение. Ее императорскому величеству, государыне императрице Александре Федоровне. Пока бросает ураганами державный вождь свои полки, вы наклоняетесь над ранами с глазами полными тоски. И имя вашего величества не позабудется, доколь смиряет смерть любви владычества. И ласка утешает боль. Несчастных, кроткая заступница, России, милая сестра, где вы проходите, как путница, там от цветов земля пестра. Мы молим, сделай Бог вас радостный, а в трудный час и скорбный час да снизойдет к вам ангел благостный, как вы нисходите до нас. 5-го гусарского Александрийского вашего величества полка прапорщик Гумилев. 7 июня 1916 года.
Надо сказать, что Николай Степанович Гумилев не теоретизировал. Это не какие-то отстраненные восторги поэта. Он участвовал в Первой мировой войне, он был ранен, он лежал в царско-сельском лазарете, том самом привилегированном для самых тяжелых раненых. И государыне он пишет и как своей царице, и как сестре милосердия. Вообще стоит вспомнить о том, что когда началась Первая мировая война, государыня Александра Федоровна сказала, что не сошьет больше ни одного платья ни себе, ни дочерям, и слово это сдержало, были пошиты только формы сестер милосердия. Великие княжны Ольга и Татьяна вместе с матерью служили в царско-сельском лазарете хирургическими медицинскими сестрами, а великие княжны Мария и Анастасия в силу возраста такое послушание нести не могли, но зато они отвечали за моральный дух раненых, и они приходили в палаты, они писали письма домой, они читали вслух, они приводили собачку свою и устраивали там концерты. Все делалось для того, чтобы люди не унывали и поскорее выздоравливали. И делала это, напомню, императорская семья.
Ну вот ты знаешь, Свет, я вспоминаю 2-3 недели давности программу, когда была возможность пообщаться в программе «Беседы с батюшкой». вот, с отцом Константином Корепановым. И мы вот взяли твои книги, которые лежат у тебя на столе.
Книги-то не мои, просто лежат.
Да, 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 с записями, с письмами, которые были вот, посланы друг другу в царской семье. И вот на очень интересную мысль натолкнул отец Константин, он сказал, вы представляете себе, что этих людей держали как в тюрьме? Никуда не выпускали, там, закрашивали окна, чтобы им света белого не видно было, не делали никаких ремонтов, у них не было света, в том числе и...
Они форточку не могли открыть.
Да, то есть вот люди, которые... вот я просто потом на себя начал думать, как-то вот так вот примерять, да, ведь я могу ходить, передвигаться свободно, слава богу, хожу на работу, с работы, я могу пойти на тренировку вечером, если у меня будет хорошее настроение, могу поехать в кино, в конце концов. Если скучно, а бывает, что скучно становится, хочется как-то развеяться, чем-то заняться, с кем-то пообщаться. В конце концов, берешь телефон, открываешь социальную сеть, кому-то с друзей пишешь или как-то смотришь какие-то новости интересные. Но ты чем-то занят, ты постоянно действуешь, ты чувствуешь эту свободу, ощущаешь. И вот я просто в какой-то момент представил, насколько тяжело было людям, когда вот их-то как раз, наверное, лишали одного из вот такого главного... вот незыблемого такого состояния, когда человек понимает, что он же сам себе не принадлежит. Его ограничивают во всем, ему не дают ничем заниматься, ему нельзя никуда передвигаться, ему нельзя делать вообще абсолютно ничего того, что, может быть, он хотел бы сделать в этот момент, в это время, в этот день. И это, ты не знаешь, самое главное, ты не знаешь, сколько это может протянуться. То есть сколько это завтра закончится, через неделю, через месяц, через два месяца. Ты не знаешь, куда, чего. Это просто какое-то вот это вот состояние ожидания. А ведь мы сами знаем, что хуже, чем ждать вот какого-то периода, ответа, вот, пребывать в неизвестности, это очень тяжело. Это просто невероятно тяжело. И ты хочешь, чтобы время... ускорилось, а оно в этот момент, наоборот, все медленнее и медленнее идет. И тянется, и ты думаешь, да сколько уже, да вот и один раз посмотришь на время, и два времени. А это сутками, это круглыми сутками изо дня в день происходит. И ты не знаешь, чем закончится. Это просто такое психологическое состояние. И при этом мы читаем в этих письмах, как они друг друга и с праздниками поздравляют, и шутят, и... очень мало. Между строк пишут о своих горестях и печалях. Между строк. А поддерживают друг друга. Это удивительно просто. На самом деле это очень удивительно. Но это понимаешь только тогда, когда ты прочитаешь, внимательно осознаешь и попробуешь принять на себя.
У нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Вы в эфире, мы вас слушаем. Алло.
Алло, я Ивлева, Львов, Яковлевна.
Любовь Яковлевна, здравствуйте. Откуда вы нам позвонили?
Я Ивлева Яковлевна, Силука Чижовка, Ильянский район Белгородской области.
Говорите, пожалуйста.
Я умер трагической смертью, сын болеет, у него заболевание тяжелое, шизофрения. И я, чтобы не сойти с ума ночью, когда мне не спится, я пишу стихи. Как говорится, не я пишу, а Бог дает. Я однажды сказала батюшке про это, а он послушал мои стихи, ему понравились. Он мне разрешил писать их. Вот один из них называется «Тебя, Господь, благодарю».
Да, да, слушаем вас. Продолжайте, пожалуйста.
«Тебя, Господь, благодарю. О, мир земной, так ты прекрасен, божественная красота. И лет уж прожито немало, а белый свет я не видала. И кажется, как только родилась, о, Господи, дай мне пожить, на белый свет еще взгляну, увидеть солнце и луну. За все тебя благодарю. Услышать пение птиц небесных, попить воды из родника и чистым воздухом дышать. И невозможно писать всю красоту земную. Тебя, Господь, благодарю, что солнце в мир такой прекрасный. За все благодарю, за то, что был со мной. И в радости, и в скорби, и об одном тебя я умоляю. За все грехи мои помилуй и прости».
Спасибо, Любовь Яковлевна. Спасибо за то, что позвонили. Спасибо за ваши стихи. Вот это в продолжение того, что ты сказал. Человек благодарит Бога за очень простые вещи. А ценить мы их начинаем порой тогда, когда мы их лишаемся. Ну вот, знаешь, еще какой момент. Ведь у государни Александры Федоровны был тяжелый выбор, когда государя увозили из Тобольска, это было заявлено как просто факт. Мы его увозим. Дети больны, они не могут поехать. Особенно царевич Алексей. Может поехать только великая княжна Мария, она была покрепче других здоровьем. И вот государыня разрывалась между детьми и мужем, которого увозят неизвестно куда. Да, сказали, что в Москву. Но как можно верить этим людям? До какой степени они правдивы? И вот я не знаю, это, наверное, подобно было молению Христа в Гефсиманском саду, та ночь, которую она провела, вот принимая это решение. Любая мать и жена может приложить это на себя. Кого ты выберешь? Вот. Она едет в Екатеринбург вместе со средней дочерью и государем, и целый месяц семья живет отдельно друг от друга. Мы с тобой читали эти письма, помнишь? Когда великая княжна Анастасия пишет из Тобольска в Екатеринбург, великая княжна Мария отвечает. И это тоже тяжелейший же период, но это только при глубочайшей вере возможно. А еще ведь вот при том, что, да, тебя ограничивают в действиях, казалось бы, элементарных. Ты окно не можешь открыть, когда душно. А было душно, было лето. Хотя, может быть, там холодное уральское, но все-таки лето. А из дневников следует, что и жарко было. Но при этом, может быть, основные душевные страдания отца и матери в том, что вот юные дочери, вот сын, а вот совершенно хамская, не знающая границ охрана. И ведь просто девочек надо было защитить. Потому что эти люди, пусть они не делали каких-то там безобразных физических действий, но они распевали похабные песни, они рисовали похабные рисунки. И простите меня, дверь в туалет-то не запиралась. Вот этот страх отца и матери можно себе представить. Так что, когда мы их называем мучениками, она все поправляет, вот страстотерпцы, да, как церковь канонизировала, так мы и, конечно же, безусловно, никто не спорит. Но не грех, наверное, сказать про них и мученики, потому что, а что это, если не бескровное мученичество? А мы знаем, что было и кровавое мученичество. Поэтому вот государыне от нас, наверное, низкий поклон за ее подвиг и пусть она молит о нас Бога. Вот. Блаженная Ксения Петербургская, покровительница семей, безусловно. Вот я это знаю по нашей семье. Мы просто, когда венчались с мужем в Петербурге, нас благословляли ее икону. Угу. Вот. А что касается мученика Василиска и связи с третьим обретением главы Иоанна Предтечи.
Самое начало.
Да, 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 да. Дело в том, что мученик Василиск был убит в селении, которое на территории современной Абхазии, оно называется Каманы. Угу. Третье обретение главы Иоанна Предтечи произошло там же, недалеко от селения Каманы. И когда святителя Иоанна Златоуста гнали в ссылку, он был уже в возрасте, он был болен, то вот как раз именно там, в Каманах, явился ему мученик Василиск, а, кстати, на месте его кончины забил святой источник, и он там есть и по сей день, и сказал: «Сегодня уже будем вместе». И святитель Иоанн Златоуст отошел ко Господу словами: «Слава Богу за все».
Слава Богу за все, дорогие друзья. Спасибо за то, что нам, пусть и не звонили, но смотрели.
Почему звонили, вот каким стихотворением, да.
Яковлевне огромное спасибо большое.
Да, я очень быстро. Татьяна Порфирьевна Суслова написала: «Одно время я часто беседовала после богослужения со свешницей Веденского храма города Пензы Надеждой. Однажды она попросила передать епархию телефон краеведа, изучавшего жизнь великой пензенской благотворительницы Марии Киселевой. В то время это имя было незаслуженно забыто. До того, что рабочие, ремонтировавшие дом Киселева, кстати, очень-очень скромный, чуть было не выбросили ценнейшие документы, среди которых были указания на тесную связь Марии Киселевой со святой императрицей Александрой Федоровной. В частности, царица Александра взяла под высочайшее покровительство знаменитую Киселевскую богадельню, которая служит людям до сих пор. В ней находится областной центр специализированных видов медпомощи. Наша епархия с того времени опубликовала огромное количество материалов о Киселевой, которая была награждена орденом святой Екатерины, вот тебе еще одна взаимосвязь, да, а также первой удостоилась редчайшей награды Палестины ордена Иерусалимской церкви Живоносного гроба Господня с частичкой Святого гроба. Спасибо, Татьяна Порфирьевна. Ну вот, в общем, все сошлось в этой неделе. Не все, но много чего, что дорого сердцу и в нашей программе «Честное мнение». Спасибо вам за участие в ней, Тимофей Обухов.
И Светлана Ладина.
Даст Бог, увидимся.